В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Каталог плохих историй от Amnesty International. Правозащитники представили в Тбилиси очередной доклад о нарушениях прав человека.
Грузии необходим независимый механизм расследования сообщений о пытках и сокрытии подобных фактов. Без системных изменений факты насилия всегда могут повториться.
Деньги ваши, трубы наши. Что не поделили абхазские бизнесмены и российский инвестор?
Они просто взяли и вывезли насильно весь российский персонал под угрозой практически физического воздействия.
Сюрприз от прокурора. В Схинвале оглашены новые обвинения в адрес Георгия Кабисова.
Эти гигантские астрономические суммы, озвученные прокурором с терминами «выведены», «прошли мимо», не являются юридическими категориями и рассчитаны лишь на то, чтобы произвести впечатление на население своими масштабами.
Все это, а также плохие новости про грузинскую коррупцию и тревожные мечты осетинской молодежи, новая жизнь тбилисских библиотек, битва топонимов в Абхазии, рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Правозащитники вывезли из России более 100 геев из Чечни. Совет Безопасности ООН рассмотрит резолюцию о перемирии в Сирии. Россия перебросила на базу Хмеймим в Сирии новейшие истребители Су-57. Более 100 представителей ЛГБТ-сообщества, о преследовании которых в Чечне ранее писала «Новая газета», удалось вывести из России за последний год. Об этом сообщила специальный корреспондент издания Елена Милашина на презентации в Москве ежегодного доклада Amnesty International о ситуации с правами человека в мире.
Чеченские власти продемонстрировали, что помимо геев, помимо подозреваемых в экстремизме, есть еще правозащитники, которых они таким же образом также считают врагами народа, о чем, собственно говоря, неоднократно заявлял в своих публичных выступлениях глава Чечни Рамзан Кадыров, приравнивая всех этих людей к врагам народа, называя их тварями и призывая очистить чеченскую нацию, чеченскую кровь от всех этих извращенцев, включая правозащитников.
Большинство из них, по словам Милашина, непосредственные жертвы антигейской кампании в Чечне. Все выехавшие из России были опрошены правозащитниками российской ЛГБТ-сети. Некоторые из них готовы дать показания, если дело дойдет до Европейского суда по правам человека, рассказала Милашина с российским правосудием. Они иметь дело не готовы, добавила она. Напомним, в апреле «Новая газета» начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Власти республики отвергают обвинения. Они заявляют, что гомосексуалов в Чечне нет. Международные правозащитные организации страны Запада требуют расследовать сведения о пытках и убийствах представителей ЛГБТ. Россия перебросила на свою военную базу Хмеймим в Сирии как минимум два новейших истребителя Су-57. Фотографии и видеозаписи боевых самолетов на подлете к базе опубликованы в социальных сетях. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team подтвердила, что это именно Су-57. На базу в Хмеймим с ними предположительно также прилетели 4 истребителя Су-35, еще 4 штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сети отмечают, что Россия перебросила самолетов Хмеймим, несмотря на заявление президента России Владимира Путина о выводе войск из Сирии. Истребители, как предполагают расследователи, будут помогать силам Башара Асада установить контроль над Восточной Гутой, где только за последние дни жертвами бомбардировок сирийских войск стали сотни мирных жителей.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет Безопасности ООН вечером в четверг проведет открытое заседание по ситуации в сирийском анклаве Восточная Гута, где за последние дни при бомбардировках со стороны войск Башара Асада, как сообщается, погибли более 300 мирных жителей. На заседании рассмотрят проект резолюции о введении 30-дневного режима прекращения огня на всей территории Сирии, за исключением операции против террористической группировки «Исламское государство». Авторами резолюции выступили делегации Швеции и Кувейта. Россия потребовала внести правки в документы, запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заявил, что российская сторона будет готова рассмотреть резолюцию о перемирии в Сирии, только если оно не будет распространяться на операции против террористических группировок, к которым Москва относит и противников Асада в Восточной Гуте. В Россию с 26 февраля будет запрещен ввоз любой молочной продукции из Белоруссии. Россельхознадзор объяснил это решение повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований. В России с 2014 года действует запрет на ввоз продуктов из стран Запада. С момента введения этих ограничений Белоруссия неоднократно становилась лидером по поставкам в Россию киви, папайи и устриц. Россельхознадзор, в свою очередь, неоднократно запрещал ввоз некоторых белорусских продуктов, в том числе мяса и молока. Ведомства считают, что эти продукты могут поступать через Белоруссию с Украины. Россия, Китай и Северная Корея представляют три для безопасности Великобритании большую угрозу, нежели терроризм. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщая The Times. Уильямсон выступил перед парламентским комитетом по вопросам обороны. По словам министра, усиление военной мощи Москвы и Пекина застало врасплох весь мир. При этом Пхеньян начинает играть все большую роль на мировой арене, сказал глава Минобороны Великобритании. Как сообщает The Times, министр предложил депутатам увеличить бюджет на оборону и произвести ряд изменений в структуре вооруженных сил. Мэрия Москвы разрешила установить памятную табличку на доме, где жил Борис Немцов. Мэр Москвы Сергей Собянин написал об этом в Твиттере, подчеркнув, что с просьбой разрешить установить табличку на доме убитого политика обратились многие общественные деятели, в том числе кандидат в президенты России Ксения Собчак. По словам Собянина, с установкой таблички должны согласиться жители дома на улице Ордынка. Установлена она будет на общественные деньги, то есть без привлечения государственных средств. В прошлом году группа общественных деятелей с согласия жильцов установила на доме, где жил Немцов, мемориальную табличку. Однако ее неоднократно срывали активисты прокремлевского движения «Серб», а представители мэрии заявляли, что она была установлена незаконно.
Спасибо. Международные новости нам прочла Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Дела Чабука и Мухтарлы, безнаказанность представителей правоохранительных органов, отсутствие безопасной среды на рабочих местах и другие вызовы, перед которыми стоит сегодня Грузия, вошли в очередной отчет международной правозащитной организации Amnesty International. На его презентации, которая прошла сегодня в Тбилиси, побывала Анастасия Славинская.
Каталог печальных историй, так называет отчет за 2017-18 годы Денис Кривошеев, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии. Это истории нарушений прав человека по всему миру, говорит он. В главе, посвященной Грузии, их тоже немало. Например, история о 22-летнем Демуре Стура. Несмотря на предсмертную записку, в которой он обвинял полицейского в доведении до самоубийства, экспертизу, зафиксировавшую следы насилия и прочие доказательства, на которой опиралась прокуратура, полицейский был оправдан. Денис Кривошеев говорит о тех системных проблемах, которые объединяют эту и другие печальные истории из Грузии.
Грузии необходим независимый механизм расследования сообщений о пытках и сокрытии подобных фактов. Без системных изменений факты насилия всегда могут повториться. Мы также обеспокоены положением в области правосудия и СМИ. И, конечно, тем, что происходит в отколовшихся регионах и на разделительной линии, где люди лишены элементарных человеческих условий.
Авторы отчета, разумеется, не обошли вниманием два громких дела, которые, по мнению местных и международных правозащитников, могут нанести серьезный урон демократическому развитию Грузии, говорит Ливан Асатиани, представитель Amnesty International на Южном Кавказе.
Непростое геополитическое положение сказывается на Грузии. Авторы отчета призывают Грузию защищать права человека, не делая исключений. Соответственно, делу Афгана Мухтара должно быть расследовано, а Мустафа Эмре Чабук не должен быть экстрадирован.
Отчет Amnesty International отражает актуальные для Грузии проблемы, о которых говорят как грузинские, так и международные правозащитные организации, считает заместитель народного защитника Гия Бурджанадзе. Чем больше людей будут обращать на них внимание, тем больше шансов, что что-то может измениться, полагает он. Между тем, представители большинства предпочитают вести речь о достижениях. По словам Давида Матикашвили, задача задачей демократического государства. С одной стороны, является защита прав человека, а с другой – ведение правильной политики с его стратегическими партнерами.
В стране делается многое для защиты прав человека. Например, в МВД был создан департамент по правам человека. Также было анонсировано создание независимого следственного механизма.
Заявил Матикашвили. Представительница Единого национального движения Тина Бакучава не разделяет оптимизма властей.
К сожалению, при Иванишвили мы получили не только еще больше обедневшую Грузию, но и Грузию, в которой остро стоит вопрос защиты прав человека. Касательно независимого следственного механизма, создать который вроде бы обещает власть. У меня есть опасения, что это также останется невыполненным обещанием, как и многое другое. Сказала Тина Бакучава. В отчете Amnesty International рассматривается положение прав человека в 159 странах мира. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Если коррупция не становится меньше, ее становится больше. Грузия на одну строчку опустилась в глобальном индексе восприятия коррупции, который был опубликован сегодня. По мнению аналитиков грузинского отделения Transparency International, коррупция во власти остается одной из главных проблем Грузии. Индекс изучал Ираклий Арагвелидзе.
Ежегодный индекс восприятия коррупции, публикуемый Transparency International, составляется на основе опросов 11 тысяч аналитиков из различных международных организаций, занимающихся оценкой коррупционных рисков. Набрав 56 баллов в рейтинге 2017 года, Грузия на одну позицию ухудшила предыдущий результат, расположившись на 46-й позиции в компании с Испанией, Мальтой и Чехией. Несмотря на внешние благоприятный результат, которому позавидовали бы представители соседних стран или некоторых государств Восточной Европы, грузинские эксперты убеждены, что отсутствие динамики в борьбе с коррупцией равносильно ее постепенной реанимации. На брифинге, прошедшем сегодня в грузинском отделении Transparency International, исполнительный директор организации Эко Гигаури перечислила основные причины отсутствия прогресса.
Невозможно говорить об искоренении коррупции, когда в стране сохраняется неформальное влияние на правительство со стороны бывшего премьера Бедзины Иванишвили и других бывших влиятельных чиновников. В пример можно привести факт избиения бывшим прокурором главы госаудита, который расследовал дело о предположительных фактах коррупции в мэрии Тбилиси. Когда мы видим нулевую реакцию со стороны следствия на этот вопиющий факт, мы заявляем о неформальном влиянии на органы правопорядка. Мы говорим о клановой судебной системе, когда представители судейского корпуса, злоупотребляя своим служебным положением, проталкивают верхи кадры, сообразуясь лишь с их личной преданностью, оставляя за бортом квалифицированных работников.
В разговоре с «Эхо Кавказа» аналитик организации Лаша Селимашвили озвучил ряд рекомендаций власти.
Мы отмечаем отсутствие прогресса на протяжении последних лет, что говорит о том, что власти не готовы или не хотят отвечать на новые вызовы. Многочисленные опросы, проведенные нашей организацией, свидетельствуют, что у граждан растет беспокойство из-за роста коррупции и не только в верхах. Наши основные рекомендации опираются в основном на опыт стран Балтии, где борьба с коррупцией ведется независимыми структурами, подотчетными парламенту, а не исполнительной власти. Несмотря на неоднократные замечания, в Грузии антикоррупционная функция по-прежнему возложена на СГБ, что широко распространено в странах с авторитарными режимами. Власти не отвечают на эти вопросы, и мы видим, как правящая сила в знак поощрения трудоустраивает в государственных учреждениях и компаниях бывших активистов и чиновников партии, что еще более усиливает подозрение в том, что она не намерена менять что-либо.
Резюмировал Лаша Селимашвили. По мнению политолога Гейхугашвили, элитарная коррупция осталась нерешаемой проблемой как для властей времен Саакашвили, так и нынешних. Однако, по мнению аналитика, отличие все же имеется.
В элитарной коррупции времен Саакашвили все грязные деньги стекались в партийный общак, которым распоряжалась одна небезызвестная личность, то есть бизнес работал на политику. Сейчас потоки идут в обратном направлении. Мы видим, что различные партийные группировки в большинстве случаев заставляют работать политику на бизнес, и тенденция усиливается. Это тревожный сигнал, и вероятность того, что коррупция постепенно вернется на бытовой уровень, высока.
Заметил Гия Хухашвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Генеральный прокурор Самопровозглашенной Республики Южная Осетия обещал всех удивить, рассказав о новых обвинениях в адрес задержанного 4 месяца назад полковника СВР и экс-министра связи Георгия Кабисова. Ирина Келексаева выслушала доводы прокуратуры.
Генеральный прокурор Южной Осетии Розмак Джагаев дал накануне брифинг, где озвучил новое обвинение в адрес бывшего сотрудника СВР и заместителя комитета связи Георгия Кабисова. По его словам, на территории Южной Осетии за пределами республики работали организованные Кабисовым фирмы, через которые с 2010 года в обход налогового законодательства было выведено более 800 миллионов рублей. Изначально Кабисов был задержан по заявлению его бывшего подчиненного Валерия Кочеева, который обвинял его в превышении служебных полномочий. Ему определили меру пресечения нахождения под стражей. С ноября 2017 года городской суд Цхинвала дважды продлевал срок его содержания под стражей. До задержания Кабисова Розмак Джагаев делал заявление о проверке финансово-хозяйственной деятельности «Мегафон Южная Осетия», где экс-министр и полковник СВР некоторое время действительно являлся членом совета директоров. По словам генпрокурора, параллельно проводились проверки в Комитете связи и массовых коммуникаций. Однако во время судебных заседаний это не озвучивалось. Основной акцент делался на заявлении Кочева. Поэтому для семьи адвокатов Георгия Кабисова вчерашний брифинг стал неожиданностью, говорит сестра Георгия Кабисова Анна Кабисова.
После пресс-конференции прокурора я обзвонила всех адвокатов, и все они сказали одно. На допросах Георгия Кабисова с их участием никаких вопросов по поводу этих обвинений и сумм не звучало. То есть работы с Кабисовым не проводилось, и у него не было возможности дать свои пояснения по этим обвинениям. И он даже их не слышал. Поэтому нам непонятно, каким образом эта озвученная сумма имеет отношение к Георгию. Как сумма в 800 миллионов рублей, составляющая практически всю инвестиционную сумму, вложенную мегафоном в РИО, могла пройти мимо бюджета? Эти гигантские астрономические суммы, озвученные прокурором с терминами «выведены», прошли мимо, не являются юридическими категориями и рассчитаны лишь на то, чтобы произвести впечатление на население своими масштабами. Георгий был лишь одним из 5 рядовым членом совета директоров Василекома. Какие полномочия он имел? Он априори не мог единолично распоряжаться этими суммами. Это частные инвестиции Мегафона в свое югоосетинское подразделение.
Поднял генпрокурор и тему аппаратуры для слежки и прослушивания, которая, по его словам, была изъята в ходе обысков. И добавил, что, цитата, «мы уже расшифровали часть фрагментов, когда эти данные будут обнародованы, многие друзья Кабисова будут немного удивлены, а может и сильно удивлены». Конец цитаты. Семья Георгия Кабисова и его друзья неоднократно заявляли о политической подоплеке уголовного преследования Георгия Кабисова. Во время проведения последнего судебного заседания группа поддержки развернула плакаты с требованием об его освобождении. Сам Кабисов изначально просил полностью освещать эти заседания и даже обратился к следователю с вопросом об ответственности высокопоставленных покровителей Валерия Кочеева. Экс-министр имеет возможность отреагировать только через своих адвокатов, которые сегодня должны были передать ему распечатку брифинга генерального прокурора, а в группе поддержки экс-министра в социальной сети Facebook появился новый призыв к власти. Если дали слово генпрокурору, то дайте возможность ответить и Кабисову. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Деньги ваши, трубы наши. В Абхазии уже второй год тлеет конфликт между российским инвестором Михаилом Пановым и местным предпринимателями. Созданное на деньги российского инвестора предприятие по производству пластиковых труб сначала было остановлено из возникшего спора, а потом запущено абхазскими предпринимателями без ведома Панова. Ситуацию разбиралась Елена Заводская.
Одной стороной конфликта, возникшего между двумя предпринимателями, является Михаил Панов, российский инвестор, генеральный директор и собственник предприятия ООО «СПС Кавказ», которое было создано в Гудаутском районе Абхазии. Это предприятие по производству пластиковых труб. Другой стороной конфликта является абхазский предприниматель Саид Лакоба, директор дилерской фирмы «Никита-2015», которая в соответствии с договором должна заниматься реализацией продукции СПС «Кавказ». Михаил Панов снял и выпустил на просторы интернета видеоролик, в котором рассказывает о своих заключениях в Абхазии. В 2010 году, после начала кризиса в России, он решил искать новую площадку для бизнеса, а Абхазия, на его взгляд, предоставляла территорию в аренду на очень выгодных условиях. Панов утверждает, что брал в аренду только те участки земли, которые выделяла ему местная администрация, чтобы избежать в будущем каких бы то ни было имущественных споров. Завод был построен и запущен только в 2015 году. Примерно год он работал успешно и выпускал пластиковые трубы, которые пользовались в Абхазии большим спросом. Но уже в 2016 году споры, которых так пытался избежать Панов, начались. Михаил Панов рассказывает.
Мне были предложены отношения экономические, которые невыгодны для предприятия. Я от этих отношений отказался. И они решили у меня этот бизнес вообще отнять. Они просто взяли и вывезли насильно весь российский персонал под угрозой практически физического воздействия. Между прочим, среди вот этой группы нападения боевой сотрудник милиции. Я всегда в свой адрес выслушаю и оскорбления, и унижения, угрозы. Езжай, это наше, мы тебя убьем.
Панов обошел многие инстанции в Абхазии, был в посольстве Российской Федерации в Абхазии, в администрации президента Рауля Хаджамба, в абхазском МВД и СГБ, посетил и Генеральную прокуратуру. Панов рассказывает.
Внимательно присмотревшись к той группе лиц, с которыми конфликтная ситуация, и органы власти, просматривается некая связь между вот этими, с моей точки зрения, все-таки преступной группировкой и органами власти. По-видимому, вот какой-то общий складывающийся интерес в этом деле, он присутствует. Не вижу я здесь на сегодня ни органов, ни людей в этих органах, ни организаций, которые могли бы реально повлиять на ситуацию. Какой здесь выход? Вернуть собственнику его собственность.
Сегодня от продукции ООО «П-Кавказа» зависит выполнение инвестиционной программы развития Абхазии, которая финансируется Российской Федерацией. Ее приоритетным направлением является реконструкция систем водоснабжения, водоотведения и канализации на всей территории Абхазии. На эти цели в программу заложено более 1 миллиарда рублей. Саид Лакоба рассказывает, как складывались их отношения с Пановым.
Он приехал, мы с Ромой поехали на границу, встретили его, сели за стол переговоров, договорились о строительстве трубного завода. Это было в 2010 году. Условия были поставлены мной, что трубный завод, мы берем полностью все административные вопросы, выделение земли и все документы мы на себя берем. Условия, что местное население будет работать. То есть, говорит, вопроса нет. Он сначала говорит, мы все будем на джентльменских отношениях. Мы согласились. Когда все эти административные вопросы были решены, пошло строительство. Сначала он сказал, что строительство такого завода ему ничего не стоит за полгода построить. А протянул на 5 лет. Срывались договоренности с правительством, которое разрешило построить этот завод.
Лакоба продолжает.
После того, как построили завод, набрали мы персонал, начиная от охраны и обслуживающего персонала завода, и начали выпускать продукцию, первое, что он заявил, что реализацией он не будет заниматься, вот создайте дилерскую компанию, и вы будете заниматься, он мне это говорит. Хорошо, и с этой реализацией вы будете иметь 20%. Мы согласились. Я создал дилерскую компанию, заключил договора с госкомпаниями на предоставление продукции. Когда продукция пошла, он увидел, что эта дилерская компания ему невыгодна, говорит главному инженеру, давай, говорит, от него избавимся, нам не нужен дилер.
По мнению Саида Лакоба и Романа Гирия, Михаил Панов их просто кинул после того, как они фактически создали ему предприятие, добились выделения земли и собственноручно оформили все документы на Панова как на единоличного собственника. Они утверждают, что строили и запускали завод своими руками под их руководством те люди, которые сегодня на нем работают и которых Панов требует уволить. Некоторое время спустя Панов привез на завод двоих охранников из Москвы, своего бухгалтера, кассира и некоего смотрящего. Кассирша, присланная Пановым, начала в обход дилерской компании продавать трубы прямо с территории завода, что являлось нарушением дилерского договора. Атмосфера начала накаляться. Встал ребром вопрос, как дальше работать. Лакоба и Герия утверждают, что завод обошелся Панову в 30 миллионов рублей. С их слов, президент Рауль Хаджимба предложил Панову компенсировать из бюджета его стоимость, но Панов отказался. Выкупить завод предлагали Лакоба и Герия. Панов и от этого отказался. Михаил Панов заявил, что неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру с жалобами на действия Саида Лакоба и Романа Герия. Ситуацию прокомментировал начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства Бесан Таркил.
В органы прокуратуры республики разновременно поступали обращения гражданина Российской Федерации Панова. Обращения были о воспрепятствовании хозяйственной деятельности и угрозе в его адрес физической расправы со стороны граждан Республики Абхазия Лакоба и Герия. Эти обращения все рассмотрены. По результатам рассмотрения было установлено, что между обществом с ограниченной ответственностью СПС «Кавказ» в лице Панова и обществом с ограниченной ответственностью «Никита-2015» в лице Лакоба возник хозяйствующий спор. Предметом данного спора явилось неисполнение обязательства последнего перед государственными заказчиками в силу отсутствия фактической деятельности самого СПС «Кавказ». По данному спору ни одна из сторон не обращалась в суды о возникновении в решении их вопросов разногласий, да, в рамках гражданско-правовых отношений. Доводы гражданина Панова, которые он приводил в своих обращениях, о наличии состава уголовно наказуемого деяния в действиях граждан Лакоба и Герия, не нашли своего подтверждения. В связи с этим, по окончанию данной проверки, прокуратурой Гудаутского района было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствие в действиях граждан Лакоба и Герия состава преступления.
По мнению Беслана Таркил, возникший между Пановым и Лакоба спор должен решаться в арбитражном суде республики. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в Абхазии? Анаит Гагарян из Сухуми с обзором прессы.
В республиканской больнице Абхазии состоялась конференция, на которой подвели итоги работы за 2017 год, сообщает «Нужная газета». В медицинском учреждении работают 147 специалистов. Расходы больницы составили 118 миллионов 26 тысяч рублей. В прошлом году бухгалтерия переведена на новую систему бухучета. Все отчеты своевременно представлены. В целом план работы был успешно выполнен, отметила главный бухгалтер больницы. Госпитализировано 8269 человек. Большинство из них – жители Сухумского и Гудаутского районов. Хирург Гуди Сатрав сообщил, что в 2017 году поступило 1021 человек, умерло 45 пациентов. Проведено 519 операций. Операций в 2017 году проведено больше, а летальных случаев стало меньше, сказал Гуди Сатрав. Родилось 1291 детей, из них 685 мальчиков и 606 девочек. Умерло 6 новорожденных. Проведено 410 кесаревых сечений. Лучшие студенты-репатрианты будут получать ежемесячную стипендию по 5000 рублей от Госкомитета по репатриации. Об этом Абснепресс сообщил председатель Госкомитета Беслан Дбар. Около 30 детей-репатриантов учатся в Абхазском государственном университете. Такая стипендия учреждена впервые. Думаю, что это послужит стимулом для детей-репатриантов показывать хорошие результаты в учебе, добавил Беслан Дбар. На сегодняшний день в Абхазии проживает до 3000 репатриантов, вернувшихся в разные годы преимущественно из Турции и Сирии. Все абитуриенты, поступившие в Абхазский госуниверситет, по окончании учебы получат дипломы о высшем образовании установленного образца. Получение диплома не связано с тем, имеет выпускник гражданство Абхазии или нет, является он жителем Нямгалского района или какого-то другого. Об этом в интервью «Абхазия-Информ» сказал проректор АГУ по учебной работе Виктор Маландзия. За 5 последних лет на учебу в АГУ по госзаказу было принято более 80 человек из Галского района. Мы работаем с администрацией Галского района, стараемся заранее встречаться с абитуриентами, уточнять, какие специальности их интересуют, сказал Виктор Маландзия. При поступлении в АГУ жители Галского района, не имеющие абхазское гражданство, предъявляют документы, выданные местными властями, форма номер 9, справка с места жительства и прочее. Для галских абитуриентов у нас есть специальная программа поддержки, учитывая их школьную подготовку и проблемы с языком обучения. Мы также следим за тем, как адаптируются студенты-галцы среди своих сверстников, сказал Маландзия. Некоторые галцы после окончания университета работают в школах района, в структурах районной администрации. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половины 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Печорский районный суд Киева обязал полицию возбудить дело по заявлению защиты бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, о его похищении и выдворении в Польшу, сообщила сегодня пресс-служба партии «Политика движения новых сил». Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды. Там он получил удостоверение личности, дающие ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Государственная пограничная служба Украины накануне запретила политику въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика. В иракских тюрьмах находятся 36 женщин и 65 детей из России, которые были вовлечены боевиками в деятельность террористической организации «Исламское государство». Продолжается работа по их возвращению на родину, сообщил сегодня Интерфакс. Факсу представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сапсаби. Отвечая на вопрос, из каких регионов россияне выехали в Ирак, Сапсаби сказал: «Почти вся Россия – Дагестан, Волгоград, Тверь, Тюмень, Чечня, Ингушетия, Красноярск и Москва». Он отметил, что в иракской тюрьме находятся жены уничтоженных боевиков. МИД Ирака, в свою очередь, сообщил о передаче российской стране 4 женщин и 27 детей граждан Российской Федерации, обманом вовлеченных в террористическую организацию. Возвращением россиян на стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет Сапсаби. В 2017 году на Северном Кавказе продолжались серьезные нарушения прав человека. В своем докладе Amnesty International напоминает о хищениях, пытках, несудебных расправах и преследовании геев в республиках Северо-Кавказского федерального округа. В докладе о соблюдении прав человека в мире правозащитники вновь раскритиковали ситуацию в Российской Федерации. В отчете говорится о пытках в российских тюрьмах, нарушениях на Северном Кавказе и в Крыму, а также об ограничении свободы выражения мнения. Серьезными нарушениями прав человека отметился Северный Кавказ, особенно Чечня, где власти и правоохранительные органы развернули настоящую кампанию против геев. Правозащитники отмечают, что федеральные следственные органы медленно реагировали на сообщения, а после затянувшейся проверки отказали в возбуждении уголовного дела, посчитав утверждения о преступлениях безосновательными. В военном параде 9 мая в Цхинвале по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне примут участие подразделения вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В свою очередь, подразделения Югостинского Минобороны примут участие в военном параде в Донецке. Как сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики Южной Осетии, этот вопрос обсудили Анатолий Бибилов и министр обороны самопровозглашенной ДНР Виктор Коннов, приехавший в Цхинвали во главе делегации на празднование Дня защитника Отечества и 25-й годовщины образования Минобороны Южной Осетии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Во Владикавказе прошел первый национальный съезд осетинской молодежи. Общественная организация «Иудзинат» пригласила на съезд представителей осетинских фамилий, чтобы обсудить самые актуальные проблемы, которые стоят перед молодыми людьми. Жанна Тарханова побывала на этом съезде.
Председатель правления «Иудзинат» Батрас Кучеев рассказал «Эху Кавказа», что форум предоставляет осетинской молодежи возможность высказаться по самым актуальным вопросам без купюр.
Когда сформируются наиболее болезненные, серьезные вопросы, по ним мы будем подготовим резолюцию. У нас есть наброски кое-какие, но мы, али молодежи, даем им карт-бланш сегодня. То есть наша общественная организация «Иудзинат» дает карт-бланш молодежи. Скажем так, что мы убрали формат, там нету президиума на сцене. То есть у нас будет рабочая встреча, сегодняшний съезд. Хотим на то, чтобы просто поговорить, и чтобы молодежь друг друга услышала, узнала, поверила в себя. Потому что в дальнейшем, как они хотят, у них большое желание вместе работать, объединиться и вместе решать все те вопросы, которые накопились.
В повестке дня съезда были выступления молодежных активистов о проблемах демографии, сохранении осетинского языка и духовно-нравственного наследия осетин. Большинство выступало с речью на осетинском языке. Из Южной Осетии прибыла делегация во главе с председателем комитета по делам молодежи, спорта и туризма Сергеем Засеевым. Делегат первого национального съезда осетинской молодежи Суслан Цуцеев отметил, что хотел бы услышать на форуме обсуждение глобальных для осетин проблем.
Хотелось бы, чтобы на этом съезде появилось обсуждение национальной идеи, которая бы помогла объединить народы, проживающие на территории республики.
Опытом общественной деятельности и непростыми отношениями с органами власти поделился представитель общественной организации ФАТ Ибрагим Караев.
Много лет я бываю на собраниях, и наш народ привык только на собрании говорить, но ничего не выполнять. Но молодежь очень хочет работать, хочет перемен. И если мы только объединимся, «Иудзинат» нам куане, «Раздинат», «Шармзинат», мы любую проблему поборем. Только надо быть вместе. Вот самое главное, вместе и выполнять наши задачи.
Самореализации молодых людей, по их словам, по-прежнему мешают безработица, коррупция и непотизм. Блогер Алихан Хуранов спросил у организаторов, почему те, цитата, избегают политики. Он пояснил, что не стоит путать политику с бюрократией, ведь политика, по его словам, это, цитата, выбрать одного представителя от съезда и, наделив его полномочиями, отправить представлять интересы молодежи в парламенте и перед главой, конец цитаты. Между тем, делегаты первого национального съезда осетинской молодежи не удостоились доброго слова ни от всеосетинского движения «Штырнахаш», усматривающего в «Иудзинаде» конкурента, ни от руководства республики. Глава Северной Осетии не направил приветствия участникам молодежного форума. Из Москвы пришла телеграмма от члена Совета Федерации Арсена Фадзаева. Из Германии к собравшимся обратился чемпион мира по профессиональному боксу Аслан Козаев. В зале можно было видеть известных спортсменов, лидеров молодежных организаций, делегацию Духовного управления мусульман Северной Осетии, старейшин фамилий, служителей осетинских святилищ. По результатам съезда под эгидой «Иудзинат» будет сформировано национальное молодежное движение, которое намерено обратиться к правительству Северной Осетии с просьбой принять республиканский закон о языках. На основе этого будут подготовлены дополнительные программы по сохранению и развитию родного языка. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Рубрика «Голоса». Зарина Санакоева из Схинвали.
А как вы считаете, насколько эффективна судебная система в Южной Осетии?
Честно сказать, я пока не сталкивалась с судебной системой, но надеюсь, что все хорошо, честно. Я как-то, не знаю даже, что ответить.
Не приходилось слышать от знакомых, близких, которым приходилось иметь дело в суде, какие-то дела?
Ну, если честно, приходилось, но вроде бы у них все решалось... Да, благополучно, да.
Ну, лично мне не приходилось сталкиваться посредственно моим родственникам. Приходилось частенько, и несмотря на то, что по справедливости суд должен был принять нашу сторону документально, должна была быть на нашей стороне. Но, к сожалению, когда меня доходили слухи, имел место и подкупа, и, к сожалению, вот отсудили... принадлежащие моим родственникам имущество. И таких случаев слышала нередко, да и вообще считаю, что судебная система у нас не развита, и довольно-таки хороших адвокатов у нас тоже мало в городе. Мне кажется, что проблемы в суде те же, которые в любых других организациях. Так это знакомство, это свой человек. Имеет место быть и коррупции, потому что это слишком маленький город, все друг друга знают.
Как вы считаете, насколько эффективна судебная система?
Я даже не знаю. Я никогда не попадал, не попадал в суд. Не сталкивался, поэтому не в курсе, как они там, чего, не интересуюсь. Никто не сталкивался, ничего не попадалось вот такое, чтобы обсуждать, чтобы это, поэтому не в курсе даже, представления не имею.
Я считаю, что порядка нет в нашей системе, это точно, потому что мы аварию сделали, мою семью чуть не убили, и мы судимся уже в 2 года, и никаких результатов нету. Он себя гуляет свободно, а мои дети болеют после этого.
Это из-за беспорядков в суде,
беспорядков в суде и в ГАИ. Там главная причина, что здесь ГАИ берут взятку и делают неправильные документы. И там и же судья выносит неправильное решение. Они не смотрят объектив, что там, как там. Не читают бумаги, они выносят, как вам сказать. Обоюдно и все. Всем обоюдно. У нас уже 10 решений вынесли. То вынесут в нашу пользу, то вынесут обоюдно, в основном обоюдно. Все. Да. Это порядка нету здесь. Беспорядок, потому что есть беспорядок. Ну, обращаться не к кому.
А как вы считаете, насколько эффективна судебная система в Южной Осетии?
Ну, думаю, нормально работает наша судебная система, как и в других странах. Если я, если честно, не слышала, чтобы кто-то жаловался на нее или наоборот хвалили, что у нас все супер, ну, раз спокойно, значит, все хорошо. Ну, знаю, что у нас судьи есть, суд тоже есть, значит, кто-то делает, правильно?
Зарина Санукоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В абхазском обществе давно уже идут споры о некоторых моментах употребления в русском языке межнационального общения в самопровозглашенной республике абхазских имен собственных и топонимов. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шари беседует об этом зав. Кафедры русского языка абхазского госуниверситета Рицей Отерба.
С Рицей Аслановной Отерба, заведующей кафедрой русского языка Абхазского госуниверситета, о некоторых спорных моментах употребления русского языка в абхазском контексте, начали с темы политизации, которая нередко вторгается в языковую практику. Скажем, когда города, которые до грузино-абхазской войны назывались Гали и Ткварчели, в независимой Абхазии были переименованы в Гал и Ткварчал, очень многие в связи с этим решили и прилагательные, образованные от этих топонимов, избавить от мягкого знака, посчитав, что Гальский район, Ткварчальский район – это непатриотично, и почти все произносят и пишут эти прилагательные с твердым «л», хотя это для русского языка, считаю, несвойственно и труднопроизносимо. Но у Рицы Отерба оказалось тут несколько иное мнение, чем у меня.
Да, действительно, по правилам русского словообразования, преобразование прилагательных от существительных на ло, твердый ло, в прилагательных вот этот ло становится мягким, урал-уральский. Вот есть такое правило. Но дело в том, что вообще в русском языке заимствованы как имена нарицательные, так и имена собственные особенно. Они образуют особую подсистему, в которой действуют иногда немного другие законы. И поэтому в данном случае нужно говорить о сосуществовании вариантов. Когда географическое название не связано с языком, индоевропейским, а, скажем, там какой-нибудь дальневосточный, вот как халхингол, да, вот словарь фиксирует две формы, два варианта – халхингольский и халхинголский.
То есть допустимо, говорит Рица Отерба, и гальский, что ближе к традициям русского языка, и галский, что подчеркивает, этот топоним заимствован из другого языка. Сама она употребляет второй вариант. Следующей темой, на которой мы остановились, было склонение в русском языке некоторых фамилий. Я поделился воспоминаниями о том, как доводилось слышать наставительные поучения, мол, абхазские фамилии не склоняются, как будто в русском языке есть отдельные правила для абхазских, испанских, шведских фамилий. На самом деле там есть правила для иностранных фамилий. Отерба выразила согласие со мной и продолжила.
Дело в том, что тут очень много нюансов. И поэтому, вот, может быть, сначала о том, что все-таки обязательно нужно склонять, да, это вот эти фамилии, принадлежащие мужчинам на согласные, типа Трап, Шаргун и так далее. Ну, надо, конечно, склонять их.
Причем, тут уже не политизация, тут ложно понятое чувство собственного достоинства.
Да.
То есть, как это мою фамилию склонять? Как будто это унижение какое-то, да?
Да. Ну, например, китайские на согласные склоняются, хотя там нет склонения.
Когда мы с собеседницей вернулись к некоторым абхазским топонимам, зашла в частности речь об Ачимчире. Название этого города и райцентра, установленное парламентом в 1994 году, пишется через «и» после «че», хотя Рица считает, что это неправильно. Я сказал.
Тут вот я как раз оказываюсь уже по другую сторону баррикады, что ли, потому что если галский меня раздражает, как я уже говорил, то вот Ачимчира, хоть она так была принята, это парламент принял, и у меня нет никаких вопросов, я так пишу. Но, как выясняется, это противоречит как раз правилам русского языка.
Противоречит. После мягких согласных «и», ну, это просто незыблемое. Есть написание с «ы», я специально интересовалась, «ы» после «че», скажем, там, в наименованиях китайских, скажем, но, оказывается, это «ы» подчеркивает твердость «че», «чин».
Рица Отерба посетовала, что в парламенте в данном случае не посоветовались с учеными в области русского языкознания. Речь идет именно о русском варианте написания. Да, не посоветовались, но почему бы сейчас ученому сообществу не обратиться в парламент с соответствующим предложением? Впрочем, топоним Ачимчира и так многострадальный. Недавно в парламенте прозвучало предложение заменить его название на Ачимчира. Но тут уже подкинулось много народа, президент вмешался, и менять ничего не стали. Но точно так же, сколько проблем возникнет, если поменять «ы» на «и» с изменением печатей, вывесок и прочего. Так что и я буду продолжать писать Ачимчира через «ы», хотя с Рицей Отерба в принципе согласен. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Бывший глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий, смещенный со своего поста, содержится в петербургском СИЗО «Кресты». Об этом рассказал бывший активист самопровозглашенной республики Владлен Заруба. Вместе с журналистом проекта «Донбасс Реали» Андреем Дегтяренко судьбу сепаратиста обсуждает Марк Крутов.
Андрей, это ведь не первое сообщение об аресте Плотницкого в России после путча ноября 2017 года в Луганске, в результате которого место Плотницкого занял новый глава ЛНР Леонид Пасечник. Напомните, пожалуйста, из каких источников вообще мы на сегодняшний день знаем о задержании Плотницкого в России?
Ну, на самом деле, вот сообщения о судьбе Плотницкого после переворота ноябрьского, который был в Луганске, они были достаточно противоречивы. В самом начале, на мой взгляд, очень сильно российские спецслужбы постарались обставить дело так, что Плотницкий покинул Луганск совершенно добровольно. Выбрасывалось видео, снятое якобы в день его отъезда, где он идет по аэропорту Шереметьево, но на самом деле никаких доказательств, что именно в этот день снято это видео было, не было. Плюс даже такая вот тяжелая артиллерия, как Захар Прилепин, написал пост о том, как он столкнулся совершенно случайно в Шереметьево с Плотницким. В общем, постарались как бы успокоить общественное мнение о том, что, мол, смена власти произошла, если не добровольно, в это было очень сложно поверить, но хотя бы без излишней крови. Однако потом из различных источников, как правило, анонимных, это в России есть целая такая блог-платформа под названием «Конт», на которой пишут люди, насколько я понимаю, тоже очень часто связанные со спецслужбами, стараются делать разные информационные вбросы. Вот там появлялась различная информация о том, что Плотницкий на самом деле арестован, когда писали о том, что он находится в Москве. И даже одно из недавних сообщений о том, что вообще Плотницкий не покидал Луганск, и на самом деле он находится в тюрьме в Луганске. И вот впервые, насколько я помню, живой человек, в общем-то, участник всех этих событий, боевик первой волны, член группировки армии Юго-Востока Владлен Заруба, заявил о том, что Плотницкий арестован, и, по его мнению, он находится в крестах в Петербурге.
Кто такой этот Владлен Заруба? Расскажите чуть подробнее.
Это луганчанин. До начала всех событий предприниматель в разных совершенно сферах, который очень быстро примкнул к Болотову. И сразу после захвата Луганска группировкой армии Юго-Восток, из которой потом вышла вот первая генерация руководства, так называемой ЛНР, Заруба при Болотове был чем-то вроде казначея. Он занимался финансами, он постоянно пытался прокручивать деньги, которые поступали из разных источников, в том числе из России, на поддержку этой группировки, где-то даже зарабатывать на этом. И закончилось тем, что Заруба самими боевиками, самими сепаратистами был посажен на подвал, и уже в первое время, когда еще Болотов был при власти, Заруба сидел на подвале. Есть знаменитая фотография, когда Болотов вместе с другими боевиками в камуфляже позирует в кабинете губернатора недавно захваченного Луганской области. Это считается первое правительство ЛНР. Так вот, из этого первого правительства ЛНР, насколько я знаю, сейчас в живых осталось всего лишь два человека. Один из них — это Владлен Заруба, которому просто повезло, что его посадили на подвал раньше других. И его просто не убили даже сами боевики в своих разборках, или он не погиб во время боевых действий с вооруженными силами Украины. Вот он остался живым. Очень долгое время о его судьбе ничего не было известно. То есть буквально, наверное, 3-4 года он вообще нигде не появлялся, пока вот, собственно, он не дал это скандальное интервью. И тем более его свидетельство очень ценно для всех, кто пытается вообще восстановить не только канву событий в связи с недавним переворотом в Луганске и судьбой Плотницкого, но и вообще со всеми событиями, начиная с 2014 года на востоке Украины.
В качестве косвенного свидетельства ареста Плотницкого Заруба приводит арест в России предпринимателя армянского происхождения Олега Макарчана. Чем известен Макарчан в Луганской области и как он может быть связан с бывшим главой ЛНР?
Я считаю, что, в принципе, в его интервью это самая важная деталь, поскольку удивительно, что человек такого, ну, достаточно низкого уровня, как Владлен Заруба, может проводить такие смелые параллели. Дело в том, что Олег Макартычан являлся одним из совладельцев очень важной корпорации под названием «Индустриальный союз Донбасса». Вторым ее совладельцем был известный украинский политик Сергей Тарута, который сейчас является народным депутатом Украины. У него есть своя партия «Основа», он пытается сейчас активно играть роль в политике. И, собственно, в 2014 году Тарута был назначен главой военно-гражданской администрации Донецкой области, как раз в самый разгар конфликта. При этом у корпорации ИСД на оккупированной территории все это время оставалась очень важная часть активов. И самый мощный из них — это Алчевский металлургический комбинат, который находится как раз на территории оккупированной части Луганской области. И еще в довоенное время это предприятие давало, наверное, максимальное количество поступлений в бюджет области. Естественно, сейчас, когда у боевиков не так много источников дохода, вот этот Алчевский медкомбинат, его функционирование было всегда очень важной темой. Несмотря на то, что якобы корпорация ИСД уже достаточно давно была поглощена Евразом российским, Макартычан и Тарута так или иначе всегда решали какие-то вопросы по этому предприятию, по возможным поставкам сырья и оборудования туда, по выводу менеджмента оттуда. Вот я, например, могу даже сказать такую важную деталь о том, что топ-менеджмент, еще старый ИСДшных времен, из Алчевского медкомбината был выведен только летом 2017 года, люди просто выехали оттуда. Это говорит о том, что так или иначе собственники Макартычан и Тарута почему-то не теряли надежды, что они в конце концов смогут как минимум получить контроль над этим предприятием. Вот. Так что, собственно, Заруба сказал в этом интервью. Он сказал о том, что арест Мкртычяна связан с показаниями Плотницкого. Мы знаем, что из достаточно скупых источников относительно ареста Мкртычяна, что его арест был связан с растратой бюджетных денег. И фактически заявление Зарубы еще раз подтверждает, что Россия из бюджета финансировала сепаратистские образования. И в этом, возможно, и это действительно очень важно, возможно, были задействованы представители украинских или бывших украинских финансово-промышленных групп. Это вот самая серьезная часть заявления, на мой взгляд, и это я еще раз могу подчеркнуть.
Есть ли какая-то почва под заявлениями о том, что жена Плотницкого могла быть причастна к расхищению и продаже гуманитарной помощи, поступавшей в Луганск, и это тоже могло стать одной из причин ареста Плотницкого?
Ну, это, собственно, с 15-го года, с начала даже 15-го года, это была основная скандальная тема в Луганске, когда экономика города, вообще жизнеобеспечение города лежало в руинах, и от гуманитарки зависело очень многое. Сразу люди столкнулись с перебоями поставки гуманитарки, несмотря на то, что было достаточно большое количество свидетельств о том, что склады были ей забиты. Возможно, у боевиков было плохо с логистикой и с менеджментом в этом вопросе, но сразу параллельно с этим в Луганске начала открываться сеть мини-маркетов «Народный» в бывших помещениях украинских мини-маркетов АТБ. И контроль над этой сетью получила жена Плотницкого. И очень много было свидетельств со стороны именно поддерживающих боевиков людей о том, что в этих супермаркетах, в этих мини-маркетах, собственно, и реализовывалась та гуманитарная помощь, которая должна была людям раздаваться бесплатно. То, что этими магазинами руководила жена Плотницкого, и так или иначе прибыль хотя бы частично оседала в его карманах, таким образом, это ни для кого не секрет. Поэтому вот как раз эта часть обвинения Зарубы и вообще часть обвинения Плотницкого, ну, это достаточно известная в Луганске история, и все противники Плотницкого, начиная от покойного Павла Дрёмова, стахановского атамана, всегда публично именно в этом его обвиняли. Тут Заруба абсолютно не открыл нам Америку. Здесь он просто повторяет те обвинения, которые выдвигались Плотницкому и до того. Но вот вопрос, может ли, например, Следственный комитет России начать расследовать преступления Плотницкого, который так или иначе все еще является гражданином Украины. На самом деле, украинское правосудие должно обращаться, на мой взгляд, в Российскую Федерацию за разъяснениями. Действительно ли у них содержится гражданин Украины, и какие обвинения ему предъявляют, и не хотят ли представители российских следственных органов выдать Плотницкого украинской стороне.
А раньше Украина не обращалась к России с такой просьбой, ведь против Плотницкого в Украине возбуждено несколько уголовных дел.
Ну, насколько я знаю, не обращалась. Хотя это тоже очень важный вопрос, Марк. Я бы очень хотел сам бы задать этот вопрос представителям украинской прокуратуры генеральной. Это действительно важный вопрос, потому что, мне кажется, вот особенно сейчас, после свидетельства живого человека, конкретного человека, связанного с началом конфликта на востоке Украины, который прямо заявил об этом, у украинской стороны появился повод требовать этого.
Напомните, если можно вкратце, что это за уголовные дела, которые расследуются в отношении Плотницкого в Украине?
Есть два основных уголовных дела. Первый – это против Плотницкого, как и против многих других лидеров боевиков. Заведены уголовные дела за попытку свержения государственного строя, за поддержку и создание террористических организаций. Там целый ряд статей, которые вот автоматически украинская Фемида навешивает на всех лидеров боевиков. Но важный момент, что Плотницкий является фигурантом другого очень громкого и важного для Украины дела. Это дело о сбитом самолете Ил-76 в июне 2014 года. На подлете к Луганскому аэропорту боевики сбили самолет, погибло около 78 человек, включая членов экипажа. И на тот момент луганским гарнизоном командовал Игорь Плотницкий, который был тогда командиром батальона «Заря».
Андрей, как бы вы в целом охарактеризовали изменения в ЛНР после смены власти в ноябре 2017 года?
Тут есть несколько важных моментов. Первый, Плотницкий, в отличие от Пасечника, бывшего главы МГБ, который пришел к нему на смену, был человеком достаточно публичным и позиционировал себя как такой менеджмент, как хозяйство. А Пасечник первым делом, что он сделал, став исполняющим обязанности главы ЛНР, он полностью закрылся от медиа, закрылся от прессы. Практически все его появления на публике – это только какие-то вот тщательно срежиссированные паркетные мероприятия. Это первое. Второе. Он достаточно серьезно ужесточил положение в Луганске для гражданского населения. Под его непосредственным контролем так называемый парламент ЛНР принял целый ряд законов, которые позволяют луганским спецслужбам задерживать любого человека более чем на 30 дней без оповещения его родственников и без предъявления какого-либо обвинения. И у меня есть достаточно большое количество свидетельств о том, что люди просто начинают пропадать, их держат неизвестно где, потом выясняется, что они были в МГБ, где просто их держали и опрашивали, не объясняя, собственно, причины. Это второй важный момент. И третий важный момент, и, кстати, об этом сказал очень хорошо Заруба, что несмотря на то, что Пасечник и Корнет позиционировались как противники Плотницкого, на самом деле система власти при них абсолютно не поменялась, и власти даже в большинстве случаев остались фактически ставленники Плотницкого. Если даже Пасечник убрал каких-то наиболее одиозных из них, то как минимум, например, на пост главы так называемого парламента ЛНР был выбран тот же представитель бывших молодежных организаций партии регионов, то есть фактически та же кузница кадров, из которой очень активно черпал Плотницкий. Это говорит о том, что, и Заруба об этом говорит, что, собственно, Пасечник и Корнет, как силовые министры при Плотницком, принимали участие абсолютно во всех его махинациях, начиная от криминальных схем, заканчивая резонансными убийствами боевиков, такими как Мозговой, и косвенно тоже Заруба обвиняет Плотницкого, и получается и Пасечника, и Корнета в этом. То есть логика в том, что вот в декларируемых целях, против которых якобы вот эти вот путчисты в ноябре 2017 года поднялись, они как раз на самом деле ничего не поменяли и, по сути, просто мимикрируют под какие-то такие романтические представления о боевиках первой волны. На самом деле Пасечник проводит фактически ту же политику. Единственное, что видно, что он человек спецслужб и что он старается постоянно закручивать гайки, дополнительно запугивать население, дополнительно устраивать террор против сторонников Украины, которые все еще остались на этой территории. Вот это вот, собственно, главное отличие. То есть стало жестче.
Марк Крутов беседовал с Андреем Дегтяренко в рубрике «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.